Я должен рассказывать о поисках черных дыр, но хочу сразу подчеркнуть, что пока еще не доказано, что черные дыры существуют. Хотя в настоящее время... А почему аплодисменты? Как раз будет очень грустно, если черные дыры не будут открыты. Но в настоящее время мы как никогда близко приблизились к тому, чтобы доказать существование черных дыр. Дело в том, что открыто несколько сот массивных и чрезвычайно компактных объектов, свойства которых очень похожи на свойства черных дыр, предсказываемые общей теорией относительности. То есть статистика, по мере накопления наблюдательных данных, не дает ни одного аргумента против черных дыр, а только за, на протяжении последних 10 лет. Вот это нас и позволяет нам, астрономам, набраться храбрости и называть кандидаты на самом деле в черные дыры просто черными дырами. Хотя это, конечно, с некоторой натяжкой. И сейчас планируются специальные эксперименты, очень дорогостоящие, наземные и космические, которые позволят наблюдать процессы вблизи горизонтов событий, по крайней мере, сверхмассивных черных дыр. И тогда, мы надеемся, будет окончательно доказано, что черные дыры существуют. Это вопрос ближайшего десятилетия, мы надеемся. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, о черных дырах стали говорить сразу после открытия закона всемирного тяготения. И вот черная дыра – это объект, у которого вторая космическая скорость равна скорости света в вакууме. Вот Ньютон в 1687 году открыл закон всемирного тяготения. А дальше Лаплас и Митчелл, два ученых, француз и англичанин, высказали идею, что могут быть в природе тела, у которых гравитационное поле так сильно, что фотоны не будут отрываться от этих тел. Тогда была в моде корпускулярная теория света. И они высказали идею, что не совсем последовательно, там у них ошибки в расчетах, но ошибки друг друга скомпенсировали, и они получили выражение для гравитационного радиуса в точности совпадающим с классическим выражением для гравитационного радиуса черной дыры, следующим из общей теории относительности. Следующее, дальше, пожалуйста. Черная дыра, конечно, это предсказание общей теории относительности. Точнее, сам Эйнштейн, он не верил в черные дыры. И в 1939 году опубликовал работу, где сказал, что вот моя работа окончательно доказывает, что не может быть сингулярностей шварцшильдовских в общей теории относительности. Но идея черной дыры, то есть гравитационный радиус, горизонт событий, следует из общей теории относительности. И впервые было получено точное решение, соответствующее черной дыры, Шварцшильдом, буквально полгода спустя после опубликования общей теории относительности в 1915 году. Характерный размер черной дыры задается гравитационным радиусом. 2gm делить на c квадрат, m масса черной дыры, c скорость света, g гравитационная постоянная. Пожалуйста. И это очень маленькая, относительно маленькая величина. Для Земли это всего 9 миллиметров. То есть, если мы возьмем сферический пресс и будем сжимать Землю, сохраняя ее массу, то, значит, вторая космическая скорость для Земли 11,2 километра в секунду. А когда мы ее сожмем в 4 раза, то вторая космическая скорость увеличится вдвое, будет 22,4 километра в секунду. И, наконец, когда мы ее сожмем до размера 9 миллиметров, то вторая космическая скорость будет равна скорости света. И тогда уже сжатие пресса не понадобится, согласно теории относительности, Земля будет сама сжиматься в сопутствующей системе отсчета, и образуется черная дыра. Для типичной черной дыры с массой 10 масс Солнца, это звездная черная дыра, радиус, гравитационный радиус это 30 километров. Следующий, пожалуйста. А вот для черной дыры с массой 2 миллиарда солнечных масс, такие массы есть, предыдущий коллега как раз говорил о таких черных дырах, это 40 астрономических единиц гравитационного радиуса. Это расстояние от Солнца до Плутона, то есть размер Солнечной системы. Вот от миллиметров до размера Солнечной системы варьируются размеры гравитационных радиусов черных дыр. Пожалуйста, следующее. Ну, а физической границей черной дыры является горизонт событий. На горизонте событий, для шварцшильдовской черной дыры, пожалуйста. Для шварцшильдовской черной дыры горизонт событий, радиус горизонта событий равен гравитационному радиусу. И если мы поместим вот какое-то тело на горизонт событий, то никакие движения этого тела мы не увидим из-за того, что ход времени на горизонте событий с точки зрения далекого наблюдателя бесконечно замедляется. А для вращающейся черной дыры, пожалуйста, следующий слайд. Горизонт событий, радиус горизонта событий меньше гравитационного радиуса. Ну и вращающиеся черные дыры могут быть машинами, которые формируют вот, в том числе и релятивистские джеты и так далее. Все, о чем говорил в своем очень интересном докладе предыдущий коллега. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, три типа черных дыр существует. Черные дыры звездной массы с массами звездными от 3 до 50 масс Солнца. Почему 50? Это, конечно, верхняя цифра, это условная. Три массы Солнца – это абсолютный верхний предел на массу нейтронной звезды с нормальным уравнением состояния, предсказываемой общей теории относительности. А 50 масс Солнца, потому что 100 масс Солнца – это верхний предел устойчивой звезды. Ну и примерно половина, предполагается, массы звезды дает углеродно-кислородное ядро, которое потом формирует железное ядро, которое коллапсирует. Вот поэтому 50 масс Солнца. В конце эволюции звезды, как следует из теории эволюции, образуется белый карлик, если масса проэволюционировавшего ядра меньше чандрасекаровского предела. Нейтронная звезда, если масса проэволюционировавшего ядра, уже железное ядро, это меньше 3 масс Солнца. И, наконец, если масса железного ядра больше, чем 3 массы Солнца в конце эволюции, то происходит релятивистский коллапс с образованием черной дыры. Вот в этих двух случаях образование нейтронной звезды и черной дыры формируется взрывом сверхновой. А образование белого карлика, как правило, формируется формированием планетарной туманности, когда выбросы оболочки составляют несколько километров в секунду. А взрыв сверхновой – это тысячи, десятки тысяч километров в секунду выброс оболочки. Второй тип сверхновой – это второй тип черных дыр – это сверхмассивные черные дыры в ядра галактик с массой от миллиона до миллиарда солнечных масс. Ну и, наконец, предполагается существование первичных черных дыр, которые образовались в начальной стадии формирования Вселенной, когда были очень сильные сжатия вещества, деформации метрики пространства-времени. Пока вопрос об их существовании не решен. Они испаряются по Хокингу, и только достаточно массивные черные дыры с массой больше 10-15 граммов должны дожить до нашей эпохи. Обсуждается вопрос также о существовании черных дыр промежуточных масс от 10-2 до 10-4 масс. Почему-то вот в этом диапазоне очень трудно открывать черные дыры, и до сих пор пока вопрос этот не решен. И реальные успехи, как я уже сказал, это в поисках черных дыр звездных масс с массами около 10 масс Солнца. Уже два десятка таких черных дыр открыто. И сверхмассивных черных дыр с массами там несколько сотен. Число их несколько сотен объектов. Вот здесь показано 300, но сейчас уже больше, потому что это доклад примерно полугодовой давности. Следующее. Ну, две задачи для астрономов существует. Это поиск массивных, с массой больше предела Оппенгеймера-Волкова, компактных объектов, кандидатов в черные дыры. Их сейчас уже вот более 300. И поиск достаточных наблюдательных критериев того, что эти кандидаты в черные дыры являются черными дырами. Вот для этого формируется сейчас, планируется запуск космического рентгеновского интерферометра американскими коллегами с разрешением до 10⁻⁸ угловой секунды. К сожалению, его запуск откладывается на значительный промежуток времени, но тем не менее надежды все-таки еще остаются. Гравитационно-волновые исследования. И в самое последнее время неожиданный прорыв произошел в связи с РСДБ, с VLBI интерферометрией. Оказалось, что можно осуществлять такую интерферометрию сверхдальнюю, когда эффективный диаметр телескопа близок к диаметру Земли, вплоть до миллиметров. Там уже атмосферные помехи мешают, атмосфера поглощает. Но вот китайские астрономы недавно опубликовали в журнале Nature работу, где выполнили VLBI интерферометрию ядра нашей галактики, в центре нашей галактики, с угловым разрешением на 3,5 миллиметров, с угловым разрешением до 10⁻⁴ угловой секунды. А угловой размер ядра гравитационного радиуса черной дыры массой 4 миллиона солнечных масс в центре нашей галактики, это порядка 10⁻⁵ угловой секунды. Вот они уже показали, что реальный размер объекта, который имеет массу 4 миллиона солнечных масс, меньше 13 гравитационных радиусов. А они надеются в течение ближайших нескольких лет дойти до миллиметра и дойти до 3 гравитационных радиусов, до радиуса последней устойчивой орбиты при аккреции, и наблюдать как реальные процессы падения плазмы на аккрецирующую черную дыру. Вот по этим процессам мы надеемся как раз и получить достаточные критерии того, что это именно черная дыра, а не какой-то другой экзотический объект. Следующий, пожалуйста. Ну, надо сказать, что горизонт событий очень необычная вещь. Собственно, из-за этого большинство физиков, многие физики и не верят в существование черных дыр. Это некоторая нетвердая поверхность, он может быть устранен выбором подходящей системы отсчета, то есть черная дыра не имеет поверхности, это всего-навсего сгусток гравитации, это даже не излучение, не протоны, электроны и так далее. Это сгусток гравитационного поля. И, конечно, это очень необычно, тем более, что ход времени там на горизонте событий останавливается. Трудно в это все померить, поверить. Возникают проблемы с причинностью и так далее, и так далее. Вот. Ну, надо сказать, что у современных черных дыр горизонт событий не успел еще сформироваться, потому что из-за релятивистского замедления хода времени при коллапсе вблизи горизонта коллапс замедляется, и нужно бесконечно большое время, чтобы горизонт событий сформировался. Но уже в первые секунды коллапса звезды, фактически поверхность звезды очень близко приближается к своему горизонту событий, и все процессы на ней бесконечно застывают. Поэтому для нас, наблюдателей, вот все современные черные дыры, это практически черные дыры, имеющие практически горизонт событий. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, существует также теория гравитации, в которых отвергается существование черных дыр. Это и делает проблему поиска черных дыр особенно интересной и интригующей. Какие это, скажем, вот есть теория Лагунова. Ее раньше критиковали, потому что, так сказать, он пытался создать теорию в плоском пространстве времени, и такие варианты были, но там разночтения в интерпретации, так сказать, математических выводов, физической интерпретации. А сейчас он упирает на то, что, возможно, гравитационное поле имеет гравитон, носитель гравитации, с ненулевой массой покоя. Порядка 10⁻⁶ грамма, вот такая ничтожная малая величина. При такой малой массе комптонская длина волны фотона равна 10⁸ сантиметра, то есть равна горизонту Вселенной. И в этом смысле гравитон не отличается от релятивистской частицы. Вот. Но даже введение такой ничтожно малой массы покоя гравитона, оказывается, уничтожает горизонт событий. И мы можем видеть поверхность коллапсирующей звезды вплоть до, так сказать, вот самой голой, грубо говоря, сингулярности и так далее. Так что вот одна из теорий. И есть другие теории, которые отвергают черные дыры, потому что очень много проблем встает в связи с существованием этих объектов. В том числе и проблемы вот, машина времени, возможность путешествия назад и вперед во времени, кротовые норы и так далее. В общем, всякая экзотика. Конечно, этого бы не хотелось, потому что это все очень усложняет наше представление о мире. А может быть, действительно, мир так сложно устроен. Мы пока его еще плохо знаем. Следующий, пожалуйста. Ну вот, здесь все написано, я уже сказал. Значит, вот объекты открытые, и с ними ничего не поделаешь, они есть, свойства у них очень похожи на то, что предсказывается Эйнштейном. Следующий, пожалуйста. Ну вот результаты сразу, как бы некоторое резюме моего доклада. Результат, касающийся звездных черных дыр. Я буду говорить и о звездных, и о сверхмассивных черных дырах. Но по звездным черным дырам уже получается вот чего мы наработали. Значит, 0,1 наблюдаемой материи, 0,1% барионной формы материи сосредоточена в виде черных дыр в нашей галактике. 0,1% – это громадная величина. То есть можно говорить о новой форме существования материи, так называемое коллапсированное состояние вещества, которое воздействует не только на пространство, но и на время. Вот если мы имеем стол, поднесем к нему часы, часы не встанут. То есть пространство только не столом заполняется. А черная дыра, она и время также останавливает. Поэтому это как бы стопроцентный объект, который влияет на все компоненты нашего пространства времени. И вот получается, что у нас громадная часть вещества сосредоточена в виде черной дыры. Это не какая-то спекуляция, а это вывод, сделанный на основе вот открытий реальных звездных черных дыр и учета эффектов наблюдательной селекции. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, очень кратко. Вот это, я извините, что слишком популярно, но, может быть, это, чтобы немножко развлечься, будет интересно. Значит, это Шварцшильдовская черная дыра. Внутри сингулярность, куда сколлапсировало вещество реальное, где квантовая гравитация работает. Горизонт событий. Фотонная сфера, внутри которой фотоны двигаются по замкнутым траекториям. Но это не значит, что она светится. Фотоны-то сами не излучают. Но там фотонов очень много накапливать. А это Керровская, это вращающаяся черная дыра. Горизонт событий. Значит, вот горизонт событий, он помещен внутрь эргосферы. Внутри эргосферы есть вихревое поле. Если тело попадает внутрь эргосферы, оно увлекается этим гравитационным полем, и даже луч света завихряется при движении в эргосфере черной дыры. Пожалуйста, следующее. Ну, это как вот черная дыра, как бесконечно глубокая потенциальная яма. Следующее. Это, значит, остановка хода времени вблизи горизонта событий черной дыры. И вот для падающего космического корабля он падает на черную дыру за конечное время и проникает через горизонт событий. А для наблюдателя удаленного, мы видим, что космический корабль замедляет свое движение, и время движения космического корабля к горизонту событий для удаленного наблюдателя бесконечно велико. Он никогда, горизонт событий, не пересекает с нашей точки зрения. Уже это парадоксально, потому что как бы одновременно космонавт находится и здесь, и там. Вот это очень противно для физиков, они это все не воспринимают. Следующий, пожалуйста. Ну вот, если внутрь, если представить себя самоубийцей и ехать внутрь черной дыры, то когда мы войдем под горизонт событий, мы можем увидеть другую вселенную. И если в этой другой вселенной есть звезды, то мы их увидим. Хотя, согласно антропному принципу, могут существовать вселенные, в которых материя расположена даже не в виде звезд, а в виде других объектов. Следующую картинку. Ну, это вот типичная двойная система. Я сейчас перехожу к звездным черным дырам. Черные дыры в основном открываются в двойных системах. Хотя сейчас уже предложены другие поиски черных дыр, и есть результаты, я о них скажу, по микролинзированию. Об этом я тоже буду говорить. Там можно одиночные черные дыры мерить. А так, если черная дыра входит в двойную систему, оптическая звезда за счет эволюции расширяется, заполняет свою критическую полость Роша, начинает истекать, формировать газовый аккреционный диск. Вот это трехмерная газодинамическая, это математическая модель двойной системы, рентгеновская двойной система. Здесь идет аккреция, выделение энергии. Якобы Борис Зельдович предсказал, а Шакур и Сюняев развили теорию дисковой аккреции. Вот. И эта математическая модель построена на основе трехмерных газодинамических расчетов. Вот группа Бэрчука в последние годы активно этим занимается. Вот такое математическое моделирование в рамках такой модели наблюдений, спектральных и фотометрических, позволяет измерить массу черной дыры. Почему? Оптическая звезда, с одной стороны, является донором вещества, и благодаря аккреции у нас зажигается яркий рентгеновский источник. Земная атмосфера непрозрачна для рентгеновского излучения, поэтому только со спутника можно открыть рентгеновский поток. Если наблюдается мощная перемена рентгеновского излучения, это явное свидетельство наличия релятивистского объекта, нейтронной звезды или черной дыры. В то же время оптическая звезда выполняет не только функцию донора вещества, но и функцию пробного тела. Она вращается вокруг черной дыры, изучая ее движение с помощью доплеровских методов, спектральной линии, доплеровские сдвиги мерить в спектрах. Методами наземной оптической астрономии можно измерить массу этого объекта и показать, что она больше трех масс Солнца. Вот в этом состоит идея измерения черных дыр. Пожалуйста, следующее. Вот как выглядит процесс аккреции. Это рентгеновская двойная система, вид сверху, это донор-звезда, оптическая звезда типа нашего Солнца, а это аккреционный диск. Внутренняя часть аккреционного диска, если у нас внутри нейтронная звезда, она быстро вращается, имеет сильное магнитное поле, вещество из аккреционного диска захватывается магнитным полем и ударяется о полюса магнитной нейтронной звезды. К нашему счастью, ось вращения нейтронной звезды часто не совпадает с осью магнитного диполя, поэтому мы наблюдаем горячие пятна, которые то затмеваются телом звезды, то видны наблюдателю. Мы видим тем самым эффект маяка, рентгеновский пульсар. То есть от аккрецирующей нейтронной звезды с сильным магнитным полем наблюдается быстро переменное, строго периодическое, когерентное излучение, рентгеновский пульсар. Вот это рентгеновский пульсар Геркулес X1, период 1,24 секунды, его период и фаза, это период вращения нейтронной звезды, они держатся на время, на протяжении 30 лет. При периоде 1 секунда период и фаза постоянно на протяжении 30 лет. А вот если в центре аккреционного диска есть черная дыра, то там не может быть твердой поверхности, только горизонт событий, и мы можем наблюдать только иррегулярную переменность. Вот по характеру рентгеновской переменности можно отличить нейтронную звезду от черной дыры. Хотя отличие феномена рентгеновского пульсара не может быть доказательством того, что это черная дыра. Якобы Борис Зельдович рассказывал такой анекдот, что археологи искали при раскопках древнегреческих пирамид следы... Был там телефон у древних греков. Не нашли проводов. Из этого они сделали вывод, что был беспроволочный телефон. Вот аналогично отсутствие рентгеновских пульсаций не должно быть доказательством того, что это черные дыры. Собственно, вот это главная проблема. Нету характерных признаков черной дыры. Если у нейтронной звезды есть характерные признаки, по которым можно сразу сказать, что это нейтронная звезда, например, рентгеновская пульсар, у черных дыр нет таких признаков. Приходится только косвенным образом судить о том, что это черная дыра. Масса плюс другие признаки. Пожалуйста, следующий. Эта картинка уже показывалась. Следующую картинку. Вот, значит, это оптические. Вот я там рассказал про рентгеновские свойства черных дыр, аккрецирующих и нейтронных звезд. А здесь это оптическое наблюдение. Это спектр рентгеновской новой, рентгеновской двойной системы с черной дырой в спокойном состоянии. Вот видна двугорбая эмиссионная линия от аккреционного диска. Видно много линий поглощения металлов, потому что это звезда позднего спектрального класса, спектрального класса К. Вот кросс-корреляция этих линий поглощения металлов со спектром сравнения позволяет определить кривую луча скоростей. Пожалуйста. Это кривая лучевая скорость, скорость орбитальные плюс-минус 400 километров в секунду, а точность определения лучевых скоростей 1-2 километра в секунду. То есть это очень надежная функция. По ней определяется так называемая функция масс двойной системы, а из нее при некоторых предположениях оценивается масса черной дыры. Следующую картинку. А это фотометрические наблюдения рентгеновской двойной. Там были спектральные, это фотометрические. Блеск рентгеновской двойной системы регулярно меняется с орбитальным периодом. Двойная волна за орбитальный период связана с тем, что звезда приливно деформирована, заполняет свою полость Роша, истекает, она донор вещества, она интенсивно истекает, поэтому она деформирована. И из-за проекции, из-за изменения проекции звезды на картинную плоскость мы наблюдаем изменение блеска. Амплитуда этих изменений позволяет оценить наклонение орбиты в двойной системе, что очень важно для оценки массы двойной системы. Пожалуйста, следующий. Вот, другая кривая блеска, следующая. Это вот уже результаты наблюдения рентгеновских двойных систем. Два десятка рентгеновских двойных систем. Это оптическая звезда. Вот эта система ГРС-1915 плюс 105. Это микроквазар, о котором вот предыдущий коллега очень интересно рассказывал. Значит, оптическая звезда заполняет полость Роша. Масса порядка 1,2 массы Солнца. Это К-гигант. И период 34 дня. 33,5 дня, и масса черной дыры 14 масс Солнца, громадный аккреционный диск. Отсюда вырываются релятивистские джеты во время низкого состояния рентгеновского излучения, когда спектр жесткий, и так далее. А вот есть рентгеновская двойная, очень короткопериодическая, здесь период всего 2 часа. И вот это вот, значит, оптическая звезда, а здесь вот черная дыра с массой 10 масс Солнца, здесь 14 масс Солнца, здесь 10 масс Солнца. Масса почти одинаковая черная дыра, но донор очень быстро вращается, скорость его движения здесь составляет плюс-минус 600 километров в секунду. Движется с огромной скоростью вокруг такого максимума. Это вот Лебедь Х1, это В404 Лебедя, есть система известная Лебедь Х1 здесь и так далее. Вот. А это расстояние от Солнца до Меркурия для сравнения. Следующая картинка. Это одна из первых картинок, которую я показывал лет 5 тому назад. Здесь, значит, вот у нас имеются черные дыры, это нейтронные звезды. Здесь у нас масса релятивистского масса оптической звезды в рентгеновской двойной системе. А это масса релятивистского объекта, нейтронной звезды или черной дыры. Пунктирная линия – это три массы Солнца. Абсолютно верхний предел на массу нейтронной звезды, которая предсказывается в общей теории относительности. Вот здесь было немножко объектов, но все равно уже можно было говорить о том, что ни одна из масс рентгеновского или радиопульсара не превышает три массы Солнца в полном согласии с общей теорией относительности. В то же время для десятка, тогда было примерно десяток рентгеновских двойных систем с массой больше трех масс Солнца, релятивистского объекта, ни для одного из них нет рентгеновского пульсара или рентгеновского барстера первого типа. То есть в полном согласии с общей теорией относительности объекты малых масс показывают признаки наблюдаемой поверхности, потому что рентгеновский пульсар – это явная наблюдаемая поверхность с магнитным полем, а объекты больших масс не показывают признаков наблюдательной поверхности. Там никогда не наблюдается феномен рентгеновского, оптического или радиопульсара. И вот за последние 5 лет уже, новую картинку покажите, количество релятивистских объектов удвоилось. И этот вывод сохраняет силу. Значит, в тех случаях, когда мы наблюдаем объект, который показывает явные признаки наблюдаемой поверхности, его масса всегда меньше трех масс Солнца. Уже 20 таких объектов. И в то же время 20 кандидатов в черные дыры, объекты, которые имеют массу больше трех масс Солнца, ни один из них не показывает явных признаков наблюдательной поверхности. То есть по мере, вот за последние 5 лет число объектов удвоилось, а вывод остается. По мере накопления наблюдательных данных, этот, конечно, недостаточный, но необходимый критерий, он сохраняется. Конечно, это такое распределение бимодальное по свойствам не является доказательством того, что это реальные черные дыры, потому что если нейтронная звезда не обладает магнитным полем, она тоже не будет наблюдаться как рентгеновский пульсар. Так что здесь однозначно сказать трудно. Вот, но накопление статистики позволяет все более и более, так сказать, нам быть уверенными в том, что это реальные черные дыры в смысле общей теории относительности. Ни одного противоречия с эффектами ОТО здесь нет. Следующую картинку. И вот даже уже появилась новая наука, так называемая демография черных дыр. То есть это изучение свойств черных дыр в сравнении с нормальными объектами, со звездами, с галактиками и так далее. Вот здесь показано распределение масс нейтронных звезд и черных дыр. А здесь показано распределение масс углеродных и кислородных ядер звезд Вольф-Рейе. Ну, в разных режимах истечения звезд Вольф-Рейе. Вот углеродно-кислородные ядра звезд Вольф-Рейе в двойных системах, они распределены по массам более-менее равномерно, без провалов, без разрывов. А вот масса продуктов коллапса углеродно-кислородных ядер то есть вот нейтронных звезд и черных дыр, они распределены бимодально. Вот это нейтронные звезды в интервале от 1 до 2 масс Солнца. Это черные дыры в интервале от 4 до 15 масс Солнца. И вот здесь провал. Пока ни одной нейтронной звезды и ни одной черной дыры в интервале от 2 до 3, даже от 2 до 4 масс Солнца не открыто. Это загадка. Хотя уже число объектов суммарных порядка 50, ничего здесь нет. Ну, со временем, может быть, этот эффект, может, этот провал замоется. Может, это реальный какой-нибудь эффект наблюдательной селекции. Но это, конечно, удивительно, потому что прогенниторы, производители этих объектов, распределены по массам равномерно. Вот. А вот эти вот два светлых кружочка, это массы черной дыры, измеренные методом гравитационного микролинзирования. Это уже одиночные черные дыры. Следующую картинку. Ну, и завершая главу по звездным черным дырам, разрешите процитировать основные, как бы так сказать, работы, которыми мы можем гордиться в этой области. Это, конечно, работа Якова Борисовича Зельдовича и Салпитера по предсказанию мощного энерговыделения при несферической аккреции вещества на черные дыры. Теория дисковой аккреции, развитой Шакура, Сюняевым, Принглом, Рисом, Новиком и Торном. Следующую картинку. Это уже картинка показывалась предыдущим коллегой. Как черная дыра окружена аккреционным диском и формируется релятивистский джет. Следующее. Ну, оптические наблюдения. Вот первое, значит, Вебстер и Мардин, английские астрономы, померили функции масс лебедей X1, спектральное наблюдение. Потом наша группа нашла оптическую переменность объекта Геркулес X1, лебеди X1, была оценена наклонение орбиты в системе лебедей X1 по эффекту эллипсоидальности. Бакал, Нетта и Джон Бакал тоже, так сказать, Геркулес X1 интерпретировали как эффект рентгеновского прогрева. Это была эпоха, это было золотое время астрофизики, астрономии. С начала 70-х годов, выход в космос, начало массовой рентгеновской астрономии и так далее. Следующий, пожалуйста. Вот к настоящему времени, вот я уже говорил, что развита новая наука, теория демографии черных дыр, и она вот занимается, так сказать, сравнением свойств черных дыр со свойствами обычных объектов. Следующую картиночку. Ну, сейчас вот, значит, все началось, рентгеновская астрономия началась с эпохи Ухуры. Рикардо Джакони, Нобелевский лауреат, был руководителем этой группы. Тогда было открыто около 100 рентгеновских двойных систем в начале 70-х годов. Следующее. Вот к настоящему времени, благодаря тому, что было много уже рентгеновских обсерваторий, около 1000 рентгеновских двойных систем. Среди них вот российские спутники «Мир», «Квант» и «Гранат» под руководством Сюняева Рашида Левича. А в настоящее время работают космические телескопы «Чандра», «XMM Ньютон», «Интеграл», «РХТИ», вот о котором говорил предыдущий коллега. Следующий, пожалуйста. Ну, здесь немножко повторяется. Дальше. Это вот типы, так сказать, разных обсерваторий, которая участвует, это вот обсерватория «Интеграл», которая была запущена российской ракетой в 2002 году. Она сейчас активно, интенсивно работает. И вот в ближайшие дни будет состояться международная конференция по наблюдениям на обсерватории «Интеграл», где многие российские ученые будут делать доклады, потому что Россия здесь имеет 25% наблюдательного времени на этом спутнике. Следующая картинка. Следующая. Ну, как определяется масса нейтронных звезд и черных дыр, я об этом подробно говорить не буду. Это все хорошо знают, мы все астрономы. Функции масс по кривой скоростей находятся. Дальше. Из функции масс можно получить выражение для массы черной дыры. Чтобы найти массу, нужно найти отношение массы и наклонение орбиты. Наклонение орбиты определяется по оптической переменности. Этот метод был предложен вот Лютым Сюняевым и мной в 1972 году. А отношение масс находится, следующую картинку, по вращательному уширению линии в спектре рентгеновской двойной системы, оптической звезды в спектре рентгеновской двойной системы. Следующую картинку. И так далее. По рентгеновским затмениям следующее. Ну, здесь, так сказать, уже тонкости по рентгеновским двойным. Так сказать, есть стационарные рентгеновские двойные, есть транзиентные рентгеновские двойные. Дальше. И вот главное, что из быстрой рентгеновской переменности получается ограничение на размеры звездных черных дыр. Дело в том, что обнаружена квазипериодическая осцилляция у аккрецирующих черных дыр в интервале от 41 до 450 Гц. Раньше такие осцилляции обнаруживались у аккрецирующих нейтронных звезд. А вот сейчас даже у аккрецирующих черных дыр такие как осцилляции найдены. И уже просто из третьего закона Кеплера, если мы знаем период и массы, то из третьего закона Кеплера, что расстояние, на котором вот эти горячие пятна, которые дают эти осцилляции, вращаются около черной дыры, это всего несколько гравитационных радиусов, чтобы получить такую частоту, так сказать, вращения, нужно иметь расстояние нескольких гравитационных радиусов. Пожалуйста, следующее. Это модель рентгеновской двойной, вот математическое моделирование так проходит. Следующее. Это то же самое. Дальше. Тоже Далее. Это сейчас можно профили линий аккуратно моделировать уже с учетом рентгеновского прогрева в спектре оптической звезды, учитывая, что звезда имеет грушевидную форму, и очень аккуратно, очень тщательно измерять массу черных дыр. Следующее. Вот такая уже строится зависимость профиля линии поглощения как функции фазы орбитального периода. И используется не только кривая лучевых скоростей, но и сама форма профиля линии поглощения. Вот этот эмиссионный компонент за счет рентгеновского прогрева, рентгеновское излучение обогревает сторону звезды, обращенную к рентгеновскому источнику, появляется эмиссионный компонент. Пожалуйста. Вот так выглядит ориентация звезды в зависимости от наклона орбиты, от фазы орбитального периода. Следующую. Ну и вот, наконец, о нестандартных методах определения масс звездных черных дыр. Сколько у меня еще времени есть? 20, да? Спасибо, все, значит, я все успеваю. Ну вот гравитационное микролинзирование. Впервые о том, что можно методом гравитационного микролинзирования определять параметры объектов, сказал Бялко. Статья была опубликована, это российская физика, статья была опубликована в 1969 году в астрономическом журнале. Потом Починский показал, что можно реально гравитационное микролинзирование измерять, потому что он предложил метод. Вероятность того, что две звезды спроектируются на прицельное расстояние меньше 10 минус 3 секунды, а именно такое нужно расстояние, тогда будет искривление света, луча света далекой звезды в гравитационном поле близкой звезды. Вероятность такого события это порядка 1 миллионная. Поэтому, если мы одну звезду будем наблюдать, нужно ждать миллион лет, когда задняя звезда пройдет вот так близко в проекции на эту звезду и искривит свои лучи. А Починский предложил гениальную идею, давайте наблюдать одновременно миллион звезд. Например, поле в Большом Магеллановом облаке с помощью ПЗС-матриц. Уже ПЗС-матрицы появились в то время. И тогда работает теорема сложения вероятностей. Вероятность того, чтобы хотя бы одна из звезд будет проектироваться так близко на другую, составляет уже близка к единице. Ну и дальше много групп, Мача, Эра, Соколя, Планет и так далее, наблюдали эффекты гравитационного микролинзирования в основном с целью поиска носителей скрытой материи, барионной формы материи в гало нашей галактики. Эта материя найдена, показано, что скорее всего это маломассивные звезды или белые карлики и так далее. И все равно не парадокс скрытой массы, даже барионные компоненты скрытой массы этим не объясняется, все равно там есть проблема. Но попутно важно вот что по времени поярчания блеска из-за микролинзирования и спада, вот характерная длительность этого процесса, она пропорциональна корню квадратному из массы передней звезды. И для массы вот этой гравитационной линзы 1/10 массы Солнца это время порядка месяца. Это не секунды, это месяц. Можно спокойно понаблюдать, показатели цвета измерить и так далее. Следующую картинку. Вот так выглядит. Вот это порядка 10 минус 3 секунды для звездных масс и звездных расстояний. Вот это так называемый радиус конуса Эйнштейна. Вот звезда проходит, вот она проходит сзади, но имеются два духа, один и другой. Яркость этих духов, созданных искривлением лучей, она больше, чем яркость самой звезды. И поскольку еще звезды перемещаются, мы видим кривую блеска. Вот, пожалуйста, следующее. Ну, здесь разные, так сказать, носители вот этих темных тел, которые искались с помощью микролинзирования. Это нормальные карликовые звезды, ВИМПС так называемые, и даже кротовые норы. Следующее. Вот столько было открыто. Разные. Следующая, пожалуйста, картинка. И по длительности кривой микролинзирования были измерены массы объектов передних. 6 масс Солнца, 6 и порядка 8 масс Солнца. А потом с космического телескопа Хаббла было показано, что светимость этих объектов на 2-3 порядка меньше, чем та, которая должна была бы быть при такой массе, если эта звезда нормальная с такой массой. Что говорит о том, что, скорее всего, это черные дыры. Это не может быть нейтронной звездой, потому что масса заведомо больше 3 масс Солнца. И в то же время это не могут быть эти объекты звездами, потому что иначе бы мы их видели просто в космический телескоп, мы могли бы их сфотографировать. Там ничего нет. Вот на этом основании делается вывод, что это, скорее всего, черные дыры. И это очень перспективная, вообще говоря, отрасль, хотя очень тяжелая, потому что из 500 событий микролинзирования только в 3 случаях удалось засечь массивные явления, массивные объекты порядка 6 масс Солнца. Тем не менее, на будущее это единственный способ, пожалуй, изучения одиночных черных дыр. Вот так выглядит кривая микролинзирования одной из этих вот черных дыр. Далекая звезда фона сначала далеко, потом она проектируется на черную дыру, ее блеск возрастает, и она спадает. Тут даже виден эффект параллакса, потому что длительность здесь порядка года. И за это время Земля движется по орбите, и наблюдаемая кривая блеска асимметрична. А если бы не было вращения Земли, было бы симметричное. По этой асимметрии можно оценить расстояние до черной дыры и очень надежно определить массу в конечном счете. Так что все очень хорошо определяется. Следующее. Ну, а теперь вот о кротовых норах. Я уже сказал, что с помощью микролинзирования можно изучать кротовые норы. Сейчас они предсказывают теоретиками, потому что кротовая нора отличается от черной дыры тем, что это коллапс материи с экзотическим уравнением состояния, с отрицательным давлением. В 1937 году Эйнштейн и Розен опубликовали статью и показали, что уравнения Эйнштейна допускают решения с замкнутыми линиями времени, вот эти кротовые норы. Но они сказали, что это, скорее всего, артефакт. Вот когда имеется квадратное уравнение, есть действительно мнимые корни. Ну, мы действительно считаем реальными, а мнимые не физичными. Мы их отбрасываем. Вот был такого типа артефакт. Но сейчас, в связи с открытием темной энергии, которая обладает отрицательным давлением, возникает все больше и больше гипотезы, что, возможно, при начальных стадиях формирования Вселенной, помимо черных дыр, образовывались и кротовые норы. Потому что не исключено, что эта темная энергия, она, так сказать, была в каком-то концентрированном состоянии. Хотя, вот как следует из доклада Чернина, это вакуум, а вакуум не меняет свою плотность ни в какой системе отсчета. Здесь очень трудно все это сделать. Но появились также идеи, что магнитные поля очень сильные, натяжение сильных магнитных полей также дают отрицательное давление. Появились работы, что вот если имеется объект то с очень сильным магнитным полем, то коллапс такого объекта может дать не черную дыру, а кротовую нору. Кротовая нора отличается от черной дыры тем, что у нее нет горизонта событий. И поэтому в кротовую нору можно войти и можно выйти. Причем кротовая нора может соединять две вселенных. Вот здесь двумерные аналоги. Две плоскости, две вселенных. Может быть кротовая нора между ними. Обычным способом из одной вселенной в другую попасть невозможно, потому что они причинно не связаны друг с другом. А с помощью кротовой норы можно. Кроме того, может быть, кротовая нора в одной вселенной. Тогда можно перемещаться в пространстве с огромной скоростью, много больше скорости света для внешнего наблюдателя. Попасть в другую галактику, которая расположена на расстоянии миллион световых лет, за секунду, например. В то же время можно путешествовать во времени, в прошлое, в будущее, там и так далее. Вот такие объекты сейчас пытаются искать. 30 лет тому назад, когда Зельдович и Новиков доложили свою первую работу на объединенном астрофизическом семинаре про черные дыры в ГАИШ, все считали это абсолютной фантастикой, в том числе и я тогда был аспирантом. Но сейчас это, вот видите уже, демография черных дыр работает. Не исключено, что через 30 лет, когда будет новое поколение молодежи, а вы, молодые, будете здесь что-то докладывать, вы будете говорить про кротовый нор так же, как я сейчас говорю про черные дыры. Вот, следующую картинку. Ну вот, возможность обнаружения по кривой микролинзирования, она связана вот с чем. Дело в том, что вблизи кротовой норы появляется дополнительная круговая каустика радиусом 2 радиуса конуса Эйнштейна. Когда звезда далекая заходит за эту каустику, она полностью гасится. Поэтому, в отличие от черной дыры, кривая блеска должна вот не такой вид иметь, как мы видели только. Она должна иметь минимум в нуле. Картинку покажите, пожалуйста. Ну, это еще один вариант кротовых нор, следующее. Вот, значит, при микролинзировании далекой звезды фона кротовой норой у нас блеск сначала нарастает у звезды далекой, а потом из-за вот этой каустики вблизи кротовой норы он достигает нуля и все. А это при разных прицельных параметрах. Когда прицельный параметр больше двух конусов Эйнштейна, тогда нормальная кривая блеска, как у черной дыры или у звезды передней. А когда достаточно малый прицельный параметр, то мы увидим эффект кротовой норы, вот это понижение. Пока такие еще не открыты кривые микролинзирования, но нужно дальше наблюдать, может повезет, потому что это трудно. Надо иметь очень маленький прицельный параметр, почти соосно идти. Только тогда мы можем обнаружить вот этот эффект понижения блеска. Следующую картинку. Можно поляризацию рассчитать теоретически. Вот есть изменения поляризации, и они немалые, потому что это здесь это десятки процентов. Их можно мерить, потому что вся длительность процесса – это месяцы, годы и так далее. То есть это реальный метод изучения, вот в том числе и кротовых нор, и черных дыр по микролинзированию. Следующую картинку. Ну и последнее замечание про звездные черные дыры – это гамма-всплески. Сейчас все больше и больше выясняется, что космические гамма-всплески связаны с коллапсами ядер массивных звезд. В частности, звезд Вольф-Рае, потому что звезды Вольф-Рае не обладают водородными оболочками, поэтому гамма-излучение свободно выходит. И для того, чтобы получить реальный гамма-всплеск, сейчас доказано наблюдениями, есть много наблюдательных свидетельств, что гамма-всплеск это тоже джет, что он формируется в джете. Чтобы получить джет, нужно быстрое вращение. И модель Керровской черной дыры с быстрым вращением при коллапсе вот, углеродно-кислородного ядра сверхмассивной массивной звезды, это есть современная модель гамма-всплеска. Вот она была предложена еще Пачинским в свое время там, и так далее. Так вот, Если одиночная звезда коллапсирует, то угловой момент может уноситься. Угловой момент вращения звезды может при коллапсе уноситься. А если массивная звезда входит в состав тесной двойной системы, то орбитальное обращение спутника будет всегда поддерживать быстрое вращение вот этой самой массивной звезды. И вот в этом случае можно получить керровскую черную дыру. Вот впервые об этом мы с Тутуковым в 2004 году сказали. Сейчас на эту работу есть ссылки. И действительно, массивные тесные двойные системы с периодом меньше 1 дня рассматриваются как кандидаты на гамма-всплески, и там формируются быстро вращающиеся керовские черные дыры. Так что, скорее всего, гамма-всплески несут нам информацию о поздних стадиях эволюции массивных звезд и о начальной стадии зарождения керовских черных дыр. Следующую картинку. Это ядро типичной галактики. Я перехожу уже к ядрам галактик. Это ядро типичной галактики спиральной. Вот в центре расположена сверхмассивная черная дыра. И сразу можно сказать, какая ее масса. Потому что вот здесь вот красным таким желтым цветом изображен балдж галактики. Это совокупность маломассивных звезд позднего населения с большим возрастом, с большой дисперсией. Вот оказывается, масса этого балджа, которая имеет возраст порядка возраста Вселенной, она коррелирует с массой центральной черной дыры. Поэтому вот зная яркость этого балджа и пересчитав ее на массу, можно сразу оценить массу центральной черной дыры. Примерно 0,1% массы балджа – это и есть масса центральной черной дыры. Следующее. Кстати, 1/10 массы барионного вещества нашей галактики составляют черные дыры тоже. Вот это очень забавное совпадение. Вот. Ну, здесь тоже, так сказать, история. Вот Зельдович Новиков в первой оценке массы черных дыр по эддингтоновской светимости. Ну и как измеряются массы черных дыр в ядрах галактик? По движению пробных тел, газа и звезд. Сейчас уже более 300 черных дыр вот с такими массами. Но самое интересное, что открыто уже 8 квазаров, которые являются заведомо сверхмассивными черными дырами с массами до 10⁸ масс Солнца, с Z больше 6. Возраст этих квазаров меньше 1 000 000 000 лет, собственный возраст. Это говорит о том, что за время меньше 1 000 000 000 лет успела сформироваться черная дыра с массой порядка 10⁸ масс Солнца. Это непосредственно наблюдательное доказательство очень быстрого формирования масс сверхмассивных черных дыр. Следующую картинку. Ну, демография сверхмассивных черных дыр. Опять о результатах. Потом, кратко, если останется время, расскажу о методах. Прежде всего, открыта корреляция, как я уже сказал, между массой сверхмассивной черной дыры и массой балджа галактики. Корреляция почти линейная, вот здесь почти единица. Вот 0,1% массы балджа составляет массу черной дыры. Сейчас строятся теории, которые позволяют объяснить это дело. Если будут вопросы, могу сказать о некоторых идеях. Оказывается, масса сверхмассивной черной дыры коррелирует также с дисперсией скоростей звезд в балдже. Но это и не удивительно, потому что дисперсия скоростей звезд в балдже характеризует глубину потенциальной ямы, в которой сидят звезды балджа. То есть, в конечном счете, опять-таки, массу этого балджа. Но вот четвертая степень, она многих физиков удивляет. Физикам трудно объяснить четверку. Квадрат можно, а вот четверку трудно. Так что здесь есть проблема. И, наконец, самое последнее время, это вот вывод о том, ну, гипотеза о том, что масса центральной черной дыры примерно пропорциональна массе гало галактики, которая в 10 раз больше по массе, чем барионное вещество, чем звезды. И оно в 10 раз больше и по размерам, так сказать, гало, по сравнению с звездной компонентой. Оказывается, вот материя гало, темная материя, как-то влияла на массу центральной черной дыры. И в этой связи вот идея Зыбина и Гуревича относительно того, что сначала образуется, когда галактики формировались, сначала образовалось гало, концентрация темной материи, потом внутри темной материи образовался касп, так называемый, это потенциальная яма очень глубокая. Из темной материи нельзя сформировать черную дыру в силу ее уравнения и состояния. Это очень слабо взаимодействующие частицы. Поэтому энергия никуда не уходит, поэтому черная дыра не образуется. Но образуется очень глубокая потенциальная яма. В эту потенциальную яму сваливается барионное вещество и формирует галактику. А в самом центре формируется черная дыра. Так что вот затравкой является гало. Это огромная, так сказать, такая структура из темного вещества, из слабо взаимодействующих частиц. Потом спадание вещества в касп. И, наконец, формирование черной дыры. Поэтому вот физически вот это можно понять, эту зависимость. Но, оказывается, эта зависимость гораздо сложнее, чем она была вот предсказана в работе Бальса, в этом и с Засовым, и с Петроченко вот в последнее время показали, я об этом кратко скажу сейчас. Следующую картинку. Ну, это вот как измеряется масса черных дыр в ядра галактик. Вот у нас имеется ядро галактики, это снимок с космического телескопа Хаббла, движущиеся газовые оболочки обнаружены, с Челси спектрограф наводится на разные точки газа, оболочки, строится кривая лучевых скоростей, по ее форме можно даже определить наклон оси диска к картинной плоскости или к лучу зрения. Вот это все сотни парсек размера, порядка несколько сотен парсек. И из него можно и наклон определить, и массу центральной черной дыры. И более того, показать, что движение в самом диске кеплеровское, что газ движется по кеплеровским орбитам. И доказать, что это не выбросы, не джеты, а именно кеплеровское вращение. Так что все очень, очень продвинутая технология. Следующую картинку. Вот, например, очень красивый результат, когда с помощью VLBI и интерферометрии наблюдаются мазерные источники в аккреционном диске вблизи вот этой самой центральной сверхмассивной черной дыры. И по их движению определяется масса черной дыры очень точно. Это NGC 4258, знаменитая галактика. Это работы группы Марана. Группа Марана. Следующая картинка. А вот когда галактики далеко, то мы не можем видеть диск. И поэтому структура диска, движение звезд, компонент диска, нужно изучать опосредованно. И вот здесь работает так называемый reverberation метод. Reverberation mapping метод. То есть метод эхокартирования. Значит, по наблюдениям спектра изучаются ширины линий излучения. По ширине линий изучается среднеквадратичная скорость движения газовых облаков. Это спектр Сефертиса галактики. И по ширине линии можно сказать, какой среднеквадратичной скорости двигаются газовые облака вблизи черной дыры. Если бы мы знали еще расстояние этих облаков до центральной черной дыры, можно оценить массу gv квадрат делить на r. rv квадрат делить на g. Масса пробного тела сюда не входит в силу, значит, вот принципа эквивалентности в гравитационного поля. Следующую картинку. Так выглядит Сефертовская галактика, ядро Сефертовской галактики сблизи. Следующую. Вот. И вот мы с Лютом с 1972 года начали наблюдать ядра Сефертовской галактик в линии H-альфа с помощью интерференционного фильтра. Потому что до сих пор наблюдали эквивалентные ширины линий. А если у вас источник линии и континуума разделены, то эквивалентная ширина фактически является не физичной величиной. Она ничего не говорит. Надо мерить отдельно интенсивность линии и континуума. Мы применили интерференционный фильтр и звезду сравнения. То есть и линию мерили с привязкой к звезде сравнения, и континуум с привязкой к звезде сравнения. А потом вы вычитали. И вот когда мы измерили абсолютную интенсивность эмиссионной линии H-альфа у этой галактики, оказалось, что переменность континуума коррелирует с переменностью эмиссионной линии, но с запаздыванием примерно на месяц. Вот здесь даже видно лаг некоторый между вот этой частью и этой. Вот эта разница в месяц. Если провести детальную кросс-корреляцию, то получается время запаздывания. И мы интерпретировали это время запаздывания как время пролета жестких фотонов от центральной черной дыры, тогда еще не было черной дыры, от центрального источника до газовых облаков, которые возбуждаются этим излучением. Значит, зная вот это запаздывание, мы можем определить расстояние до объекта. И тем самым ширину мы знаем по дисперсии скоростей, по ширине, по доплерской ширине линии, и мы знаем дисперсию скоростей, а по запаздыванию знаем расстояние, и тем самым определяем массу центральной черной дыры. Сейчас уже около сотни центральных черных дыр в ядрах активных галактик измерены, их массы таким методом, и этот метод очень хорошо работает. Следующую картиночку. Ну и, наконец, черная дыра в ядре нашей галактики. Это вот изображение центра нашей галактики. Вот сама, так сказать, сам динамический центр галактики. Пожалуйста, следующее. Это хорошо известная картинка, как двигаются звезды. Вот это динамический центр галактики, это звезды, которые двигаются, ну, массивные звезды с массой от 10 и более масс Солнца. Как они двигаются вокруг центральной черной дыры. Это, конечно, ускоренная съемка, это наблюдение 10 лет, но они сжаты во времени на протяжении нескольких минут. Вот сейчас увеличивается, так сказать, масштаб. И самые близкие к ядру галактики звезды показано, как они будут двигаться. Вот они перемещаются по эллиптическим орбитам вокруг черной дыры. Вот одна из звезд, наиболее близкая, она описывает такой очень приятный эллипс. Поскольку здесь расстояние 8 килопарсек, известно, значит, мы знаем абсолютные размеры большой полуоси. Еще раз, еще один повтор. Абсолютные размеры большой полуоси. А период 15-20 года, и тогда по третьему закону Кеплера мы получаем сумму масс. Но масса звезды более-менее оценивается по светимости, потому что расстояние известно, блеск известен, межзвездное поглощение, это в ВК-диапазоне, оно, его можно оценить. Вот, она порядка 10 масс Солнца, и тогда получается, что масса черной дыры 4 миллиона солнечных масс. По третьему закону Кеплера. Это самое надежное определение массы черной дыры. И вот я уже говорил в начале своего доклада, что сейчас... Значит, с помощью VLBI интерферометрии прямыми наблюдениями показано, что размеры вот этой черной дыры меньше 13 гравитационных радиусов. И переход на миллиметровый, на 1 миллиметр, даст возможность прямо измерить гравитационный радиус этой черной дыры и показать, что это действительно черная дыра. Мы надеемся, что будет окончательно доказано. Вот. И следующую картиночку. Вот это более статично. Еще. Это вот картинку я привожу в назидание. Это неправильная картинка, которая везде, во многих популярных статьях, газетах публикуется. Когда имеется черная дыра, то задняя часть аккреционного диска должна быть видна из-за искривления лучей света. Это ошибка. Следующее. Это масса черных дыр, определенные методом их картирования. Следующее. Это вот корреляция как раз. Там я говорил, прям просто формулу приводил. Это реальная корреляция между массой черной дыры и массой, и дисперсией скоростей в Балдже. Прекрасная корреляция. Следующее. Это корреляция между массой черной дыры, логарифм массы Black Hole, и видимой и R-величиной Балджа, которую легко пересчитать в массу. Четкая корреляция. Галактики разных типов. Следующее. Это та же самая корреляция между массой черной дыры и дисперсией, просто более детальная. Следующее. Ну и, наконец, вот это корреляция между массой черной дыры и массой гало галактического. Следующее. Еще дальше. Вот. Здесь показана скорость вращения галактики, предельная скорость вращения галактики. А это логарифм массы центральной черной дыры. И вот сплошные кружки, это заполненные кружки, это галактики с малыми балджами. А открытые кружки – галактики с большими балджами. Вот статистически, при одной и той же скорости вращения, которая характеризует нам массу гало, массу скрытого вещества, галактики с малыми балджами имеют меньшую массу черных дыр, чем галактики с большими балджами. Следующую картинку. Вот она здесь, эта корреляция особенно здесь находится. Это так называемая индикативная масса галактики, которая примерно 50/50%. На 50% она состоит из скрытого вещества и на 50% из барионной формы вещества. Вот здесь видно, что галактики с малыми балджами имеют систематически меньшие массы черных дыр, чем галактики с большими балджами. Для одной и той же массы скрытого вещества масса черной дыры тем больше, чем больше масса балджа галактики. То есть на самом деле зависимость между массой черной дыры и массой параметров галактики не одномерная, не однопараметрическая, а двухпараметрическая. Масса центральной черной дыры зависит от массы гало и от массы балджа. Причем независимо. Это два независимых параметра. Вот. Все? На этом закончим. Спасибо. Наблюдений, пока мы не имеем никаких свидетельств о таких объектах. Хотя теоретически это возможно. Но наблюдения пока ничего не дают. Хотя есть идеи, например, вот были работы о том, что когда был дефицит нейтрино от Солнца, еще не было открыта осцилляция нейтрино и так далее, да-да-да. Но вот в те годы была идея, что энерговыделение в недрах Солнца дополняется аккрецией на микрочерные дыры. Что в недрах Солнца есть микрочерные дыры, и часть энергии Солнца можно объяснить ими. Тогда можно объяснить дефицит нейтрино. Вот такого типа. Но пока серьезных наблюдательных данных в этой области нету.